Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и в эфире действительно 100 вопросов атеиста, и мы отвечаем на вопросы, которые нам захотят поставить атеисты или люди, которым, может быть, верующие люди, которые столкнулись с какими-то вопросами атеистов и затрудняются на них ответить. И нам можно присылать эти вопросы на наш Viber и WhatsApp, 8-977-850-09-96, 8-977-850-09-96, это Viber, WhatsApp. Можно присылать прямо на наш сайт teos.fm, там нас можно с удобством, с большим слушать, и можно туда же присылать вопросы. И можно присылать вопросы напрямую мне на домашний адрес ask.sergey@list.ru. Аск Сергей, последняя буква Y, вот как Y, Аск Сергей, собачка Листру. Аск, это через кей, то есть спросить Сергея, если по-русски, Аск Сергей, собачка Листру. И ждем пока ваших вопросов. Я напомню, что и Радио Теос в целом, и вот эта передача конкретно, она существует благодаря вашей поддержке. Как эту поддержку оказать, можно просто зайдя на наш сайт teos.fm, или если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев», и вас тут же первая ссылка, которая у вас будет, это будет страничка вот этой передачи на нашем сайте, и вы можете использовать эту программу, для эту страничку для того, чтобы присылать свое пожертвование. Итак, вот уже появились первые вопросы. Так, где именно в эволюционной шкале произошло грехопадение человека? Есть ли вообще место для этого события в понимании современной науки? Вообще говоря, наука и Библия, они просто немножко о разном, они описывают ситуацию с разных сторон. Где произошло грехопадение? Ну, очевидно, после возникновения человека, и человек в определенный момент истории, он обретает способность отвечать на Божий призыв, говорить Богу «да» или «нет». И это оборачивается тем, что человек какой-то свой ответ дает. Поэтому я думаю, что где-то вот в момент возникновения человека разумного, человека, который способен установить отношения с Богом или отказаться эти отношения установить. То есть грехопадение – это то, что происходит с человеком. И то, что людей иногда вот очень напрягает, что смерть животных существовала до падения человека, но Библия не говорит ничего нам про смерть животных. Библия говорит про то, что люди стали умирать после грехопадения. Вернее, человек не обрел вечную жизнь, он должен был обрести вечную жизнь в общении с Богом, но не обрел. И поэтому человеческая смерть является результатом грехопадения, не смерть животных. Давид спрашивает, дискуссии с атеистами, они очень часто оперируют на схожесть магии и христианства. Те же обряды поклонения, просьбы. Как можно объяснить принципиальное отличие магии и христианства? Ну, на самом деле, то, что магия и атеизм – это абсолютно разные вещи, писал еще очень давно такой неверующий автор, как Фрейзер в «Золотой ветви». И можно просто найти Фрейзер «Золотая ветвь», «Магия». И он описывает, в чем, собственно, разница. Разница в том, что маг претендует на то, что он может манипулировать сверхъестественным, что он может делать то, что от него попросит заказчик. На коленях приползет к вам любимый, 400% гарантия, поставлю заговор на удачу в делах. Ну, все, наверное, видели эти объявления оккультных услуг, когда люди претендуют на то, что они могут контролировать эти сверхъестественные силы, их употреблять в интересах клиента. Для теизма это, конечно, немыслимо. Мы не можем контролировать Бога, и мы не можем получать гарантированный результат. Мы всегда обращаемся с личной просьбой, и ответ на эту личную просьбу, он всегда и, безусловно, в руках Бога. То есть магия — это попытка манипуляции, и в этом отношении магия, она более родственна науке. Другое дело, что, конечно же, она в итоге не работает, эта магия, поэтому она в итоге и не выжила. Но она сходна с наукой тем, что и наука, и магия — это способ манипуляции реальностью. Наука — работающий способ, и технология — это работающий способ, магии нет. Но то и другое — это попытка манипулировать реальностью в своих интересах. Любой маг, он вам скажет, что у него внутри такой мощный тепловизор, там, или какие-то у него есть еще суперспособности, что он может их использовать для того, чтобы добиться результата. Магия, она вообще четко ориентирована на результат. Ни один священник вам не скажет, что вот вы закажете молебен, на коленях приползет вам любимый. Это чушь. Вы можете там, он может сказать, чтобы вы там молились, конечно, просили Божьей помощи, его наставления, но понятно, что манипулировать Богом нельзя. Магия — это как раз попытка манипуляции. И Фрейзер, он, еще раз скажу, человек неверующий, но он пишет об этом, что жреца, то есть того, кто поклоняется Богу, глубоко возмущает наглая претензия мага на то, что он может контролировать. Естественное, поскольку жрец приближается к божеству со смиренной просьбой. Еще один вопрос. Атеисты очень часто говорят, что Бог создал животных, у которых встречается гомосексуализм. Следовательно, Бог одобряет гомосексуализм. Как можно ответить на этот тезис? Ну, смотрите. В мире животных встречается каннибализм, например. То, что коты едят своих котят запросто. И поэтому там мама-кошка, она котов подпускает. Она им по морде бьет и ведет себя очень сурово с ними. Никто же не скажет, что это естественно и хорошо. Это не делает каннибализм чем-то естественным и хорошим. Поэтому ссылки на то, что в мире животных у нас такие-то бывают явления, они нам ничего не говорят о приемлемости этих явлений для человека. И о том, что тем более, что Бог их одобряет, поскольку человек, в отличие от животных, обладает свободным выбором. Но что касается мира животных, то там гомосексуализм существует, насколько я знаю, как ситуативное поведение. Нет животных геев. Потому что вся идеология гомосексуализма стоит на том, что это нечто врожденное, человек родился геем, геем и помрет. И это что-то такое, что биологически детерминировано, и поэтому ожидать от гомосексуалиста, что он переменит свой образ жизни, это так же бессмысленно, как ожидать от человека, что он переменит свой цвет глаз. Это биологически задано, это нужно принимать как факт, и нужно из этого исходить и порицать человека за это несправедливо и бессмысленно. В этом смысле ничего похожего нет в мире животных, потому что, конечно же, понятно, что любое животное, которое предпочитало бы партнеров своего пола, оно бы не передало свои гены дальше, и на этом бы предполагаемый ген гомосексуализма бы и закончился. То есть ссылки на животных, они по двум причинам нам никак не могут подтвердить всю эту гомосексуальную идеологию. Во-первых, потому что многие формы поведения у животных мы сами сочтем неправильными, тот же каннибализм. Во-вторых, то, что гомосексуализм у животных не носит вот того характера, которого гомосексуализм приписывает идеологии. То есть нет животных геев, то есть неких особей, которые строго предпочитают особи своего пола. Они бы просто вымерли бы, и на этом бы все кончилось. Я напомню, что вы слушаете Теос Медиа, 100 вопросов атеиста, и можно присылать нам вопросы на наш сайт Теос Медиа, можно присылать их напрямую мне на адрес ask@sergey.listru, и можно оставлять их в комментариях к нашим трансляциям в Фейсбуке и ВКонтакте. Ну и можно присылать на Viber и WhatsApp по телефонам 8-977-850-09-96. Так, абсолютное большинство человечества не является христианами, не говоря уже о православии. Значит ли это, что Бог создал абсолютное большинство людей, чтобы они попали в ад? Нет, это не значит, это тайна Божия. Понимаете, но тут важно отметить, что у Бога не существует статистики. А статистика, она существует у нас. Мы можем говорить о статистике, потому что мы не можем держать в памяти каждого человека по отдельности. Для нас там статистика, не знаю, умерших от коронавируса, это просто статистика, это просто цифры. Бог каждого человека знает в лицо и по имени. И у Бога личные отношения с каждым человеком, с каждым его разумным творением. И Бог ищет спасти каждого человека. Он ищет спасти меня, вас и кого угодно еще. И Бог дает нам возможность. Бог дает нам возможность войти. Мы эту возможность принимаем или отвергаем. Если мы ее отвергаем, то мы ее отвергаем. Если мы не войдем в дверь, мы останемся за дверью. У Герберта Уэллса есть хороший рассказ «Зеленая дверь», по-моему. Да, «Зеленая дверь». И это рассказ про то, что человек, сначала ребенок, потом юноша, потом зрелый мужчина, он идет по улице, и он видит зеленую дверь. Он в нее входит, и там за дверью рай. И там в раю он абсолютно счастлив. Но потом он оттуда уходит. И в детстве он был в этом раю. А потом ему эта зеленая дверь попадается два раза еще в жизни. Но он мимо нее пробегает. Первый раз он бежит, у него какие-то важные дела. Второй раз он бежит мимо, у него какие-то важные дела. А потом ему эта зеленая дверь уже не попадается. И он об этом рассказывает с печалью, говорит, ну вот как-то я должен был на все наплевать, там, все бросить и в эту дверь войти все-таки. Но теперь я ее не нахожу. Я вернулся в это место, и там ее нет. И вот Бог дает нам возможность войти, Бог открывает нам эту дверь. Если мы входим в эту дверь, то мы входим. Если отказываемся войти, то отказываемся войти. И мы не можем сказать там про наших соседей, про наших ближних, там, куда они вошли, куда они попали. Это от нас сокрыто. Но Бог ставит нас перед выбором. Вот тебе дверь. Вот ты услышал Евангелие, вот ты услышал об Иисусе Христе. И ты говоришь ему либо да, либо нет. Ты либо входишь, либо отказываешься войти. Всегда казалась очень странной идея покаяния на смертном одре. Какой смысл проводить праведную жизнь, если ты можешь покаяться перед смертью? Смысл в том, что мы созданы для служения Богу, мы созданы для праведной жизни. Праведная жизнь приносит плоды вечности. Понимаете, в чем дело? Человек проходит разные этапы в своих взаимоотношениях с Богом. У Авы Дорофея есть такое сравнение, что человек может подходить к Богу как раб, который боится наказания, как наемник, который хочет заработать, или как сын, который желает угодить отцу, потому что он его любит. И вот можно подходить к Богу как раб и думать, что ну, если я не обращусь к Богу, я погибну. Я попаду в ад, это ужасно, бедному мне будет плохо. И Бог не гордый, Бог принимает нас даже, когда мы к Нему приходим вот, просто, чтобы избежать ада. Но это не то, что Бог для нас хочет. И когда мы понимаем, кто такой Бог, когда мы понимаем, в чем подлинное благо и предназначение человека, мы горько сожалеем о том, на что мы нашу жизнь тратили раньше. И кажется, вот хотелось бы вот это чувство, когда хочется отмотать пленку назад и все сделать заново, оно, я думаю, очень многим знакомо. И Бог может простить, Бог прощает нас, то, что мы в прошлом наломали, но когда мы понимаем, кто такой Бог, как нам надо было жить, мы понимаем, что надо было это сделать гораздо раньше. Поэтому да, вы избегнете ада, если вы покаетесь перед смертью. Другое дело, что еще нет гарантии, что вы успеете это сделать. Но вы поймете, что надо было делать раньше, что вы в своей жизни упустили самое важное, что упустили возможность послужить Богу. Ну и проблема еще в том, что со временем человек костенеет в своем выборе. И по мере того, как человек стареет, у него как-то снижается гибкость. Знаете, вот бывает, что человек, который возрастал в добродетели, он с ней продолжает возрастать в старости. Если человек пошел на нисходящую траекторию, то к старости с ним становится хуже. Его старые пороки, они как-то костенеют, ему очень трудно из них выскочить, чем дальше, тем труднее. Поэтому все-таки принимать решение о вере, о покаянии надо сейчас, не надо затягивать, не надо рассчитывать на то, что есть какое-то у нас дальнейшее будущее. Олег, в раю предположительно можно совершить грех? Если нет, то где свобода воли? То есть там все одинаковые будут с одной волей, а индивидуальность, понятно, Бог во всем, снова может пасть. Если нет, свободной воли не будет, получается. Мы можем использовать, говорить слово «может» в двух значениях. Мочь физически и мочь, так сказать, морально. Вот, например, когда мы говорим, там, Вася не может украсть, можем иметь в виду две разные вещи. Не может украсть какие-то деньги, потому что деньги заперты в сейфе, сейф охраняется, сейф в банке, там сигнализация, там куча охраны, там злые собаки. В общем, бедный Вася ходит вокруг этого банка, облизывается, но не может он их украсть. А мы можем иметь в виду другое. Не может украсть, потому что он честный человек, он так не поступает. Эти деньги вы ему можете смело доверить, и он ни копейки себе не возьмет. И вот в раю люди могут согрешить физически, ничего не мешает, но они не могут этого сделать в нравственном отношении, потому что они праведные. Потому что они любят Бога, они любят друг друга. Они, как блаженный Августин говорит, не хотят себе несчастья и не могут хотеть. То есть они уже понимают, что грех – это абсолютное несчастье, и они его не ищут, они любят Бога. Примерно так же, как человек, который абсолютно счастлив в браке, он может физически изменить своей жене. То есть физически он может, у него такая есть возможность. Но он этого не делает, потому что он счастлив в браке, ему это не нужно. Он не собирается разрушать свой счастливый брак. И поэтому в раю мы обладаем свободной волей, а ангелы обладают свободной волей в том плане, что они могут принять решение оказаться неверными Богу, они могут принять решение согрешить, но не хотят его принимать. Точно так же, как человек счастливый в браке не хочет совершать измену, или человек, который обрел веру в Бога, обрел спасение, он не хочет больше грешить. Станислав, если человек, пусть даже верующий, займется научным анализом древней истории, ему не стоит настаивать на историчности чудес. И не потому, что этому мешает заведомо принятый ученым некий постулат материализма и секулярности, как ошибочно думают апологеты чудес. Вопрос в том, что в процессе научной реконструкции мы пытаемся установить, какие события, какие причины вероятны, а какие нет. Сверхъестественные события не могут попасть в категорию вероятных по определению невероятно. Еще до кучи допустить сверхъестественную причинность, это будет не наука, а гадание на кофейной гуще. Что вы называете невероятным? Как вы определяете вероятность? Видите ли, любая вероятность, она высчитывается, исходя из нашего прошлого опыта. Какова вероятность осложнений там, при этой операции? Там пишут 5%, Как это узнали? Как получили эту цифру? Проанализировав прошлые случаи операций. То есть вероятность, она всегда исходит из нашего прошлого опыта, причем опыта достаточно обширного, чтобы мы могли эту вероятность считать. То есть понятно, что этих операций должно быть не два, и не три, и не пять. Их должна быть сотня, по крайней мере, чтобы мы могли говорить о процентах каких-то обоснованных. Или там данный препарат вызывает там такие-то побочные эффекты менее чем в 2% случаев. То есть мы обследовали людей, которые этот препарат пили, и это, наверное, какие-нибудь 1000 людей, а потом пришли к каким выводам. То есть подсчет вероятности, он исходит из какого-то нашего уже имеющегося опыта. Уникальные события нам не помогут никак. Когда мы имеем дело с уникальными событиями, мы никак эту вероятность посчитать не можем. И поэтому говорить о том, что это невероятно, ну, это бессмысленно. Почему невероятно? Что значит невероятно? Мы можем другое посчитать. Мы можем посчитать, насколько вероятно, что все свидетели врут, если чуда не было. Ну, я приведу такой пример. Вот представьте себе деревушка где-нибудь в Южной Америке, там живут индейцы, она изолирована от мира, и над ней случайно пролетает сбившийся с курса самолет. Он пролетает там первый и последний раз, они его видят первый и последний раз, они видят низко над своей деревней, это их поражает. Они приходят в соседнюю деревню и говорят: ой, мы видели такую вообще большую железную птицу, которая с ревом пролетела над нашей деревней. И им их соседи индейцы говорят: а это невероятно. Ну, наверное, это с их точки зрения невероятно. Они свои родные джунгли знают, как 5 пальцев, и там точно никаких железных птиц не летало. Они могут посчитать вероятности? Нет, не могут, у них нет данных никаких. Тем не менее, они будут неправы, отрицая это свидетельство. Поэтому к чудесам понятие вероятности, оно неприменимо, потому что понятие вероятности применимо к повторяющимся явлениям. Вот у нас есть, не знаю, 5000 пациентов, которые в течение 5 лет употребляют там это средство давления, у 3% из них развились какие-то побочные эффекты. Вот это мы тут можем говорить о вероятности. Речь идет о повторяющихся явлениях. Чудеса – это вмешательство сверхъестественной силы в мироздание. Поэтому с точки зрения естественных наук, о чудесах ничего нельзя сказать, естественные науки занимаются повторяющимися явлениями по определению. С точки зрения истории можно, почему? Мы можем исторически установить, что группа людей, вот апостолов, утверждала, что человек, которого они лично хорошо знали, Иисус, который был распят, он воскрес из мертвых. То есть исторически, что мы знаем на уровне истории, это то, что была такая группа людей, которая утверждала, что их распятый учитель воскрес из мертвых. Это мы можем говорить на уровне истории. С этим никто не спорит, там тот же Эрман может искать этому какие-то объяснения, там, типа коллективных галлюцинаций. Но с точки зрения истории мы можем сказать, что вот есть такие люди, которые говорят, что они видели воскресшего. И это уже ставит нас перед вопросом, а что там было на самом деле. И наиболее правдоподобное объяснение, на самом деле единственное связанное объяснение, это то, что они его действительно видели. Роман. Значит, Роман пишет, что прошлое, в принципе, невозможно ощущать, и поэтому у нас нет непосредственного опыта свободной воли. Честно говоря, у меня есть непосредственный опыт свободной воли. Прямо сейчас я принял решение ответить на это сообщение. Это был акт моей свободной воли. Поэтому я не знаю, что вы имеете в виду, отрицая акт свободной воли. Так. Вы постоянно долдоните, что если мышление – это чисто материалистические процессы в мозгу, то такому мышлению доверять нельзя. Значит, материализм опровергает сам себя. То, что это феерическая ахинея, вам говорили многократно, причем разжевывая, раскладывая по почкам, все равно ее пока повторяете. Любопытно, что автор Тахинея Льюис участвовал в дебатах с профессиональным философом Элизабет Энскоу, который разбил Льюиса в пух и прах, после чего удрученный Льюис заперся и пытался доказать Бога логически, занялся сочинением сказок. Ну, вообще-то Энскоу, насколько я помню, она верующий была человек, и там был о другом немножко спор. И Льюис скорректировал свои аргументы, но вы говорите, что все уже объяснили. Ну что же, вы сделаете себе огромное имя в философии, если вы это объясните. Профессиональные философы видят вот эту твердую проблему сознания, они видят эту проблему со свободной волей. Они над ней бьются, вот философы-материалисты, книжки толстые пишут. Вы всех, значит, уже этот вопрос разрешили, я вас поздравляю, приходите за своей Нобелевкой, но пока что именно в мире профессиональных философов этот вопрос не считается разрешенным. Лена, пишет, вот я выступаю против абортов, в связи с этим ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. Готовы лично финансировать увеличение поголовья населения? Готовы ли написать статейку с призывом к власти поддержать финансовое население в период пандемии, как в развитых странах? Готовы ли вы признать право на жизнь всех живых существ, перестать есть мясо? Отвечаю. Значит, вопрос о том, готов ли я лично финансировать увеличение поголовья населения, не имеет отношения к делу вообще никакого, потому что статья, которую вы критикуете, она относится к отказу что государство у нас до сих пор финансирует аборты. До сих пор аборты входят у нас в обязательное медицинское страхование. Я, собственно, пишу о том, что это абсурдно, что финансировать аборты для государства, особенно когда оно осознает проблемы депопуляции, пытается что-то с ним делать, это абсолютно абсурдная ситуация, которая не должна продолжаться. Поэтому речь-то идет не о том, чтобы финансировать прирост населения. Речь идет о том, чтобы прекратить финансировать его истребление. Что касается, должно ли население власть поддерживать финансово население в период кризиса, понятия не имею, я не экономист. Я понятия не имею, какие возможности государства в этом отношении. Готовы ли вы признать право на жизнь всех живых существ, перестать есть мясо? Нет, у животных нет прав, которыми обладают люди. Понимаете? Жестокость животным, она порицаема, но между людьми и животными существует принципиальная разница. Как только какое-нибудь животное с нами свяжется и вступит с нами в беседу, я признаю, что был неправ. Но пока что это так. Что вы думаете по поводу следующего мнения? Полов может быть больше двух, смотря что называть полом. Генетический набор или внешний вид функционирования организма. Помимо мужского и женского полов существует интерсекция. Это люди вне половой бинарности. Человек родился не в своем теле, он пошел и сменил пол. Что это очевидный идеологический бред. Потому что есть люди, которые страдают душевным расстройством, и они переживают себя как индивидуумов противоположного пола. Это реальная тяжелая проблема. Да. И я, собственно, знал одного такого человека, и эта ситуация очень тяжелая и печальная. И человек страдает, он переживает свое тело как чужое, и он глубоко тяготится своим телом, которое ему кажется неправильным. И это тяжелое душевное расстройство. Другое дело, что это душевное расстройство, оно эксплуатируется определенной идеологией, которая действительно утверждает, что полов-то много, что человек может изменить пол. Так вот, изменить пол невозможно. Пол у нас прописан в хромосомах. И так называемая операция по перемене пола – это просто человека, страдающего душевной болезнью, его еще калечить. Невозможно переделать мужчину и женщину и наоборот, если ему тут отрезать, а там пришить. Просто вот, да, там людям отрезают гениталии, делают им фейковую вагину, и это не делает мужчину женщиной. Это делает его просто искалеченным мужчиной. И есть люди, которые потом сожалеют об этом. И это ужасная, тяжелая проблема, но она не решается тем, чтобы человека еще и резать, еще и вытравить гормонами. Тем более, что очень, знаете, постоянно я читаю о случаях, когда родители прогрессивных взглядов объявляют, что их трехлетний ребенок трансгендер. Ну, там трехлетний мальчик себя назвал именем женского персонажа из мультика. Мамаша в это вцепилась и сказала: о, у нас ребенок трансгендер, сейчас мы его будем называть женским именем, когда он приблизится к времени полового созревания, мы его будем кормить так называемыми puberty blockers, то есть препаратами, которые блокируют нормальный процесс полового созревания, а потом ему пол переменим. А папа так не считает, папа с ней судится, пытается ребенка отбить. В общем, долго этот процесс тянется. И на самом деле это преступление. Когда берется ребенок, который вырос бы в другой ситуации, в другой семье, вырос бы в полном мире и согласии со своим биологическим полом, а ему с детства начинают ломать мозги и заколачивать ему в голову, что он родился не в своем теле. И это очевиднейший ему вред. Сначала психологический, потом очевидный вред здоровью, когда его кормят пуберти-блокерами, а потом просто нанесением тяжких увечий. Я иногда привожу такой пример. Вот представьте себе, что все это происходит не в идеологическом, а в религиозном контексте. Вот представьте себе, что есть какой-то религиозный лидер, который говорит, что вот в Библии написано: «Блаженны, кто скопцами себя сделали для Царства Небесного». Вот люди, которые желают быть оскопленными, они Божьи избранники. Вот у нас в общине я вот обнаружил детей, про которых мне Бог открыл, что их надо кормить пуберти-блокерами, а потом оскопить. И со стороны на этого человека скажут, что он сумасшедший религиозный фанатик. Атеисты скажут много речей про то, какое зло это религия вообще. Но когда то же самое происходит в светском контексте, в контексте светской идеологии, это считается чем-то нормальным. Что касается идеи, что можно родиться не в своем теле. Понимаете, так называемый трансгендер от здорового человека своего пола не отличается абсолютно ничем. Вот как этот судебный процесс, что этот маленький мальчик трансгендер или нет. Если можно отличить, так отличите. Просто как-нибудь ему просканируйте мозг и скажите: это женский мозг, да, в теле мальчика. Но это невозможно. Потому что эмпирически, научно абсолютно никак нельзя отличить трансгендера от цисгендера, то есть от человека, который в мире со своим телом. Это чисто душевное психическое расстройство у взрослых. А у детей это еще внушение. В Швеции, недавно читал статью, количество подростков, которые объявляют себя трансгендерами, относят себя к другому полу, возросло на 1500%, 15 раз. Это шведское правительство, либеральное, уже несколько даже начинает чесать затылки и думает, что нужно несколько притормаживать с этими операциями. Ну, потому что не может же быть такого, чтобы люди стали в 15 раз больше рождаться в теле чужого пола. Это явная психическая эпидемия, явное психическое заражение, которое имеет очень тяжкие разрушительные последствия. Поэтому тут проблема в том, что да, есть такое психическое расстройство, называется гендерная дисфория. Она может начинаться у детей. Дети иногда относятся к противоположному полу, но в абсолютном большинстве случаев это просто проходит самопроизвольно к подростковому возрасту. Ну, знаете, там бывают мальчики, которые проявляют интерес к женским игрушкам. Бывают несколько чаще, это более культурно приемлемо. Девочки, которые играют во все мальчиковые игры, им интереснее с мальчиками, они такие активные, спортивные, бегают. И в ситуации, когда нет этой трансгендерной идеологии, они просто вырастают нормально в мире со своим полом. А так эту бедную девочку поймают, скажут: а, ты мальчик на самом деле. Сейчас мы тебя будем кормить пуберти-блокерами, а потом будем тебя, значит, все отрежем. И в итоге люди оказываются искалеченными на всю жизнь. Я смотрел фильм «Трансформер», по-моему, через Z там было. Но вот это фильм о бывших трансгендерах. И люди рассказывают, как они были трансгендерами. И одна девочка, например, выросла в семье, где отец очень плохо обращался с матерью, очень была дисфункциональная семья. И она, у нее отложилось, что очень плохо быть девочкой, что с девочками все обращаются ужасно, что она хочет быть мальчиком. Или там у другого человека из этого же фильма он рассказывает, что у него была бабушка, которая его очень любила, и она его любила одевать в женское платье, одевать как девочку, обращаться как с девочкой. И у него отложилось, что пока ты девочка, тебя очень любят. Пока ты девочка, тебе тепло, с тобой очень хорошо обращаются. И он записался в эти самые девочки. Масса случаев, когда у человека какие-то психические проблемы, которые нуждаются корректировки именно в психиатрическом плане, но он попадает к этим идеологизированным консультантам, которые говорят: «О, вы трансгендер, вам нужно все отрезать». И ему быстренько отрезаются. Поэтому это чудовищное заблуждение, которое приводит к чудовищным последствиям. Бывают люди, их исчезающе мало, у которых какие-то врожденные нарушения, у них как-то гениталии сформированы не так, вот от природы. Но это абсолютно другая ситуация, их исчезающе мало. Абсолютно все трансгендеры — это не человек, который родился каким-то не таким, это человек, страдающий психическим расстройством, и он нуждается в помощи. У него абсолютно такое же тело, как у здорового человека его пола. Он просто нуждается в помощи именно психиатрической. Как психиатрическая проблема — это нечто абсолютно реальное, тяжелое. Мы должны с пониманием и состраданием относиться к людям, у которых эта проблема есть. Но ни в коем случае нельзя соглашаться с идеологией, которая на этом играет. Есть люди, есть такое душевное расстройство, есть люди, которые считают, что они должны быть слепыми. Ну, такой у человека очень странный сбой. Или люди, которые считают, что у них не должно быть рук. Это тяжелое психическое расстройство. Мы не должны этим людям руки удалять, например. Точно так же и с людьми, которые страдают нарушением половой идентичности. Так. Станислав, согласно Ветхому Завету, женщины, верующие женщины в Древней Палестине оплакивали еще более древнего шумерского героя Тамуза, серьезно принимая миф о нем как повествование об исторической реальности. То есть они не отличали миф от реальности, но совершенно аналогичным образом доверчивые люди до сих пор воспринимают евангельский миф. Видите ли, есть принципиальная разница между мифом и Евангелием, потому что Евангелие, оно укоренено в истории. Миф о Тамузе, или вообще мифы, они происходят в неком условном мифологическом времени. Евангелие, вы можете ему верить или нет, но оно происходит не в условном мифологическом времени, оно происходит в вполне конкретном историческом времени, при конкретном Понтийском Пилате, при конкретных правителях. То есть это точно не миф в том смысле, в котором слово «миф» употребляют антропологи. Дмитрий говорит, что при материалистическом детерминизме невозможно мышление по тому, что нельзя делать выводы из посылок, бред сывой кобылы. Посылки – входные данные, выводы – выходные данные. Любое простейшее вычислительное устройство, мозг или ганглии насекомыми, калькулятор способны это делать. Заявлять подобный бред – значит путать детерминизм с фатализмом, к которому материализм не имеет никакого отношения. Так нет, компьютеры не делают выводы из предпосылок. В компьютере происходит процесс обработки данных. Обработка данных и выводы из предпосылок – это абсолютно разные вещи. Чтобы сделать вывод из предпосылки, я должен для начала понять. Компьютер ничего не понимает. Компьютер просто обрабатывает входящую информацию. Единственный понимающий субъект, который тут присутствует, это программист или, соответственно, пользователь компьютера. То есть эта аналогия, она абсолютно не работает. Что делать, если рождается девочка, которая в пубертате превращается в мальчиков, если связано с чувствительностью к тестостерону и с тем, что формирование мальчика запускается в переходном возрасте, хотя генетически у них женские хромосомы? Такого не бывает. Вот с точки зрения биологии вы не можете превратиться в человека другого пола. Вот никак. Потому что на уровне генетики, на уровне хромосом мужчины и женщины отличаются. Не только на уровне первичных половых признаков, на уровне генов, на уровне хромосом. Поэтому, не знаю, там бывают субтильные такие мальчики, которые выглядят почти женственными. Бывают крупные такие девочки, но они остаются, они принадлежат к своему полу. Пол изменить невозможно, это невозможно биологически. В этом, кстати, и ужас всей этой трансгендерной идеологии, что она отрицает биологическую реальность, она принуждает отрицать эту биологическую реальность. Человек, который просто скажет, что мужчину нельзя переодевать в женщину и обратно, а это биологический факт, он рискует иметь большие неприятности. Так, ну, нам тут вот... Роман пишет кучу сообщений под разными никами, и это все нормально, но хотелось бы все-таки без повторений, потому что мы из передачи в передачу говорим одно и то же. Андрей пишет, что ответить атеисту, когда он говорит, что строение человеческого тела, например, глаза, технически несовершенно, поэтому не было создано Богом, а появилось в ходе эволюции. Как мы определяем техническое несовершенство? Ну вот для того, чтобы я мог сказать, что какой-то агрегат технически несовершенен, я должен быть инженером, я должен разбираться. Я должен понимать, как сделать лучше. И сделать лучше не только в контексте самого этого аппарата, а в контексте его использования. Вот если я приду, не знаю, на завод полимеров и скажу: вы неправильно делаете полимеры, вы должны их делать совершенно по-другому. У меня первым делом спросят, что, дорогой друг, а где ты научился вообще, вот каковы твои познания? Ты где-то учился, какой это полимероделательный институт ты заканчивал, какой у тебя опыт работы в этой сфере? Вот когда мы говорим, что человек плохо разработан, ну, простите, а почему вы уверены, что вы бы лучше сделали? Все ли вы знаете о конструкции человека? Поэтому я тут даже... Понимаете, это предполагает, что человек лучше знает, как надо сделать. Я в этом не уверен совсем. Ну и, на мой взгляд, эволюция как процесс не исключает творение. Знаете, вот как... Псалмопевец говорит: ты соткал меня в чреве матери моей. Беременность – это естественный процесс, но в то же время псалмопевец говорит, это акт божественного сотворения. Поэтому то, что Бог мог использовать эволюцию для того, чтобы создать многообразие видов, это, в принципе, возможно. Об этом пишет, например, Фрэнсис Коллинз вот в своей книжке «Доказательства Бога». Можете погуглить. Фрэнсис Коллинз – это очень известный американский генетик. Он верующий христианин. И это есть в интернете книжка «Фрэнсис Коллинз. Доказательство Бога». Так, значит, у нас... сейчас тут есть ряд сообщений, которые я вынужден пропустить. Анна, посещение нудистских пляжей – это грех? Вы знаете, лучше не делать этого, потому что для... многих людей ногое тело – это сексуальная провокация, и это неправильно делать. Мы не должны никого соблазнять или провоцировать. Так. Еще раз для тупых. То, что вы приняли решение никоим образом, не означает, что могло быть другим. Могло быть оно другим. Я вот могу на ваше сообщение отвечать или их игнорировать. Так, Андрей, то, что философы пишут толстые книги по выдуманным проблемам, не означает ровным счетом ничего. поскольку философия словобудия на досуге. Ссылаться на доказательства философов смешно. Ну, как вам сказать? Человек неизбежно исходит из какой-то философии. Вот неизбежно, понимаете? У любого человека есть философия, он как-то смотрит на мир. Если он не отдает себе в этом отчет, у него, значит, плохая, непродуманная философия. Еще у нас есть сообщение. А кто рождается не в своем теле, душа или кто? Так это уже религиозная картина мира. Ну, считается, что можно родиться женским мозгом, хотя этот женский мозг, его невозможно никак отличить. Абсолютно никаких эмпирических данных, которые бы позволяли отличить трансгендер от обычного человека, не существует. То есть это чисто психологическая проблема. Так, вам не кажется, что уже разработано столько способов воздействия на сознание, о чем даже Льюис не подозревал? Нас будут последовательно лишать свободы воли, в том числе убалтывая, что такое нет в принципе. Ну так это же ваше дело, соглашаться или нет. Вы можете признавать, что вы можете настаивать, что у вас есть свобода воли. Еще раз, для всех Худиев не является специалистом в биологии, Худиев не является специалистом в физиологии, Худиев не является специалистом в сексологии, Худиев не является специалистом ни в чем, кроме словобудия. Вы знаете, в чем дело? То, что между мужчиной и женщиной существуют непреодолимые биологические различия, это настолько общий факт, что тут не нужно быть специалистом в биологии. Это просто нечто несомненное. И если идеология отрицает этот несомненный факт, ну что же, что же нам сказать, что это вот такая сумасшедшая идеология. А Лев, я правильно понимаю, что человек, умерший сейчас, в 21 веке, сразу в раю встречает людей, живших в 16-17 веках, во времена Христа и так далее? Да, мы все воссоединяемся, мы встречаем святых Божьих, которые нас там дожидаются. Не кажется ли вам, что вы обречены жить в области мифов, что, например, реально в госпропаганде? Ветхозаветные иконы на иконе сильно выигрывают. Ну, в Ветхом Завете не было икон. А что касается там, мифов, госпропаганды, то ну, у нас передача «100 вопросов атеизма». Мы как-то обсуждаем соотношение веры и атеизма, поэтому госпропаганда – это вопрос достаточно параллельный по отношению к тому и другому. Ваши доводы против материализма кажутся убедительными, но почему тогда остается так много философов-материалистов? Они не понимают этих доводов? В общем, понимают. Другое дело, что у человека есть глубокая личная приверженность. Вот как люди ведут споры в интернетах, и они занимают определенную позицию, например, политическую. Отношение человека к тем или иным данным определяется тем, какую позицию он занимает. Человек присягнул материализму, и он с него держится изо всех сил. Он будет использовать мощь своего интеллекта, чтобы его отстаивать. Как сказал Юм, разум – это раб страстей, но с его атеистической точки зрения. И человек использует всю мощь своего интеллекта, чтобы защищать вот это ошибочное представление. Это не значит, что он глупый ни в коем случае. А просто люди принимают решения, и они отстаивают свою точку зрения уже как адвокаты, не как люди, которые ищут истину, куда бы она ни вела, а вот как адвокаты. Поэтому, конечно же, люди блестящего интеллекта и глубоких познаний могут заблуждаться, в этом ничего нет странного и удивительного с точки зрения христианства. Так, вот у нас есть еще кое-какие сообщения. Ну я боюсь, что я не успею уже. Я их отложу на следующий раз, но я должен уже с вами прощаться. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».